Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Нашу программу откроет пасхальное приветствие Высокопреосвященнейшего митрополита Тульского и Ефремовского Алексия Кутепова, записанное в праздник Светлой Пасхи 12 апреля 2015 года. Программу продолжит передача доктора филологических наук Ольги Александровны Овчаренко. Час продолжит программа «Наш комментарий». Вы услышите фрагменты с прошедшей в агентстве «Интерфакс» 3 апреля пресс-конференции, посвященной проблемам русофобии. Завершит этот час третья передача из цикла воспоминаний писателя, члена Союза писателей России Бориса Федоровича Спорова.
Продолжение той темы, которая висит над нами, как Дамоклов меч. Это тема купли-продажи и тема, в частности, купли популярности или купли возможности общения. И обратите внимание на то, что вот сейчас радио «Радонеж» достаточно со скромными возможностями радио, на мой взгляд, несет очень важную тему. Это тема разговора о человеческой сути, о человеческой душе, о внутреннем мире человека, в том самом мире, который забыт, растоптан или уничтожен, или исковеркан. Это еще хуже. И когда вдруг я наталкиваюсь все время на то, что передо мной какие-то фабрики звезд, или там какие-то девочки или мальчики, родители которых заплатили невероятные деньги, чтобы их включили в эту звездную орбиту, и они теперь будут звездами за те деньги, которые они заплатили, это тоже ведь купля-продажа. И те средства массовой информации, которые пропагандируют, это тоже на этом очень хорошо зарабатывают, и им даже не важно, будет звезда там Соня, Маша, Филипп, там еще, им важно на этом заработать. Как раз это та ситуация, когда нужно просто разобраться в том, кому это выгодно. И смотреть с этой точки зрения, это значит просто иметь здоровый взгляд на то, что происходит вокруг нас. Кто-то с этого получает какую-то выгоду. Ну что ж, он торгует. А мы, если у нас будет возможность, включим однажды радио «Радонеж» и поговорим, а что делается у нас внутри, не в кармане, а в душе нашей.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM. Нашу программу открывает слово Высокопреосвященнейшего митрополита Тульского и Ефремовского Алексия Кутепова в праздник Святой Пасхи. Поздравление с праздником, записанное 12 апреля нынешнего года.
Возлюбленные Господи, братья и сестры, в сей нареченный и святый день Его же для радости нашей сотворил Господь, Отец всякого блага, послав на землю нашу жизнь Сына Своего Единородного, рождаемого от жены и бываемого под законом смерти, для того, чтобы подзаконных искупить, чтобы все мы вместе, как един человеческий род, и каждый в отдельности, как уникальная человеческая личность, восприняли бы искупление от этого насилия, страстности, тленности и смертности, и вошли в великую радость и славу быть детьми Божьими, которые рождаются не от похоти мужеской, не от похоти женской, но от Его святого благоволения. И вместе с вами, разделяя радость об этом спасительном даре, который Христос Господь принес своим жертвенным служением в любви, распявший его на кресте и разодравший в этом распятии рукописание грехов наших, вседушевно вместе с вами, празднуя Пасху Божию спасительную, вествую вам немеркнущие слова апостольского благовестия: «Христос воскресе!» Этой радостью светлого воскресения Христова мы по-особенному наполняемся в эти светозарные пасхальные дни, ибо предшествовало им поприще святой и великой Четыредесятницы и славного спасительного великого поста, когда мы доброхотно и волево усердно всячески стремились к тому, чтобы избавиться от любого нисходства своего с подвигоположником, Спасителем и Господом нашим Иисусом Христом, нисходством в мыслях, нисходством в желаниях, нисходством в словах, нисходством в делах, и, наоборот, утвердить себя в единомыслии, в единочувствии, единонравии, единодушии и единодействии с Ним, и в этом утверждении опытно опознать, что в своей христианской жизни мы живем вместе с Ним одним дыханием, одним чувством и одним желанием. Вседушевно поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником Святозарной Христовой Пасхи. Всем вам желаю в крепости сил душевных и телесных продолжать свое служение Богу и людям во славу Его Пресвятого имени и на радость всем окружающим нас, так чтобы непрестанно лилось из сердец наших вместе со святыми апостолами это благое благовестие: «Христос воскресе! Воистину воскресе!»
Вы слушали поздравление с праздником Светлого Христового Воскресения, записанное Его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим Алексием Кутеповым, митрополитом Тульским и Ефремовским.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж», внести ваш членский взнос, это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей картой, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя уверенней. Вместе мы – сила.
Дорогие братья и сестры, в этом году 11 мая, понедельник, является праздничным выходным днем. И паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в этот день в паломническую поездку к святыне Москвы. Поездка посвящена 70-летию Великой Победы в священной Великой Отечественной войне. В этот день мы с вами помолимся у двух великих святынь русской земли, у чудотворных Казанской и Владимирской икон Пресвятой Богородицы. Поблагодарим Бога и Пречистую Деву за победу в Великой Отечественной войне. Наша поездка будет посвящена чудеса милости Божией, явленной нашему Отечеству в те годы, промыслу Божию в русской истории, покрову Царицы Небесной над Россией и, конечно же, подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы с вами помолимся у чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы, заступницы усердной рода христианского, в Богоявленском соборе в Елохово. Помолимся у мощей святителя Алексея Московского, которые были перенесены в собор в 1944 году. Поклонимся мощам святейшего патриарха Сергия и святейшего патриарха Алексея II в Елоковском соборе. 22 июня 1941 года в Москве должны были закрыть два православных храма – Богоявленский собор в Евухово и храм пророка Ильи в Обудином переулке. И вот 11 мая мы с вами помолимся и в храме пророка Ильи. В 44 году в этот храм была перенесена великая святыня, чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». В храме пророка Ильи находится множество святынь, среди которых три ковчежца с мощами угодников Божьих. В одном из этих ковчежцев частица пояса Пресвятой Богородицы. А завершится наша поездка в храме святителя Николая в Толмачах у Третьяковской галереи, у великой святыни русской земли Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Те, кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Или билеты можно приобрести в паломнической службе «Радонеж», метро Кропоткинская, Пречистенка, Бараковский переулок, дом 4, корпус 2. Повторяю, поездка, посвященная 70-летию Священной Победы, состоится в выходной праздничный день, в понедельник, 11 мая. Ждем вас. С Богом!
В нашей студии доктор филологических наук Ольга Александровна Овчаренко. Как всегда, Ольга Александровна знакомит вас с неизвестными страницами биографии и творчества выдающихся русских писателей. Сегодня разговор пойдет о творчестве Ивана Гончарова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Православный университет, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Ольга Александровна Овчаренко. И поговорим мы сегодня о творчестве Ивана Александровича Гончарова, годы жизни 1812-1891. Сам Гончаров о себе говорил: «То с грустью, то с радостью, смотря по обстоятельствам, наблюдаю благоприятный или неблагоприятный ход народной жизни». И еще: «Всякий отщепенец от своего народа и своей почвы, своего дела у себя, от своей земли и сограждан, есть преступник». Ну, вы знаете, что Гончаров прославился тремя романами: «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Но он говорил: «Вижу не три романа, а один. Все они связаны одной общей нитью, одной последовательной идеей перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к другой». В 1847 году появился роман «Обыкновенная история», в основу которого была положена идея дела, труда, как начало, которое должно спасти Россию. Гончаров писал, что основной мотив романа – это слабое мерцание сознания необходимости труда, настоящего, не рутинного, а живого дела в борьбе с всероссийским застоем. В романе есть трезвое сознание необходимости дела, труда, знания. У Петра Ивановича Адуева, у Адуева-старшего, есть фарфоровые и хрустальные заводы, он знает два языка, часто бывает в театре, но в «Обыкновенной истории» и «Обломове» дело почему-то подразумевает полное отключение эмоциональной сферы, бездуховность. Лизавета Александровна, жена Петра Ивановича, размышляет о бесстрастности своего супруга. Да разве он не постигает со всем своим умом, что и в положительных целях женщины присутствует непременно любовь, семейные обязанности, вот ее заботы, но разве можно исполнять их без любви? На Александра Адуева, выполнявшего заветы дяди, вдруг нашла хандра, так что он был готов покончить с собой. Он вышел в отставку, пришел в себя в родной деревне и опять вернулся к карьере. Между тем, в состояние полной апатии вошла Лизавета Александровна, так что Адуев-старший уже решил выйти в отставку и везти ее за границу. А она ведет расходы и говорит: «Я делаю свое дело». Раньше она вопрошала: «И это свято, что любовь не главное в жизни, что надо больше любить свое дело, нежели любимого человека, не надеяться ни на чью преданность, верить, что любовь должна кончаться охлаждением, изменой или привычкой». Мы можем сравнить с рассказами «Кроткое» Достоевского и с образом Алексея Александровича Каренина у Толстого. Почему ставится вопрос о несовместимости дела и человечности? Я думаю, что это, как и у Достоевского, борьба против ротшильдовской идеи и еврокапитализма. В романе фактически нет Бога. и его заменило дело. В 1859 году создается роман «Обломов». «Я старался показать, — говорит Гончаров в «Обломове», — как и отчего у нас люди превращаются преждевременно в кисель». Добролюбов в статье «Что такое обломовщина» считал, что Обломова развратило крепостное право. А Штольц говорил: «Началось с неумения надевать чулки и кончилось с неумением жить». Обломов говорит о себе: «Я не знаю, что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый. Не знаю, что значит четверть ржи или овса, что она стоит, в каком месяце и что сеют и жнут, как и когда продают». Он всегда мечтал о женщине, возле которой можно беззаботно спать. И в деревне Обломовке забота о пище была первая и главная жизненная забота. Повальная болезнь в Обломовке – сон. Пьют чашек по 12 чаю, вечером играют в горелки. Рассказывают сказки о любимце какой-нибудь волшебницы, каком-нибудь лентяе, которого все обижают. Волшебница осыпает его ни с того ни с сего разным добром, а он, знай, кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице, Мелитрисе Кирбитьевне. Но вот в этой иронии есть непонимание сущности России сокровенной, о которой Горчаков сказал: «Россия сосредотачивается. 30 лет сидел на печи святой Илья Муромец». Ну вот, вспомним о жизненном идеале Обломова и Обломовки. Нянька с добродушием повествовала сказку о Эмиле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих. Он невольно мечтает о Мелитрисе Кирбитьевне, его все втянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей. У него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом незаработанном платье и поесть насчет доброй волшебницы. И Штольцу Обломов говорит: «Как не жизнь? Чего тут нет? Ты подумай, что ты не увидал бы ни одного бледного страдальческого лица, никакой заботы, ни одного вопроса о сенате, о бирже, об акциях, о докладах, о приеме у министра, о чинах, о прибавке столовых денег, а все разговоры по душе. Тебе никогда не понадобилось бы переезжать с квартиры. Уж это одно чего стоит. И это не жизнь? Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?» А Штольц спрашивает Обломова: «Где твои книги, переводы?» «Захар куда-то дел», — отвечал Обломов, — «тут где-нибудь в углу лежат». «В углу», — с упреком сказал Штольц. «В этом же углу лежат и замыслы твои служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разрабатывания неистощимых источников. Твои слова — работать, чтоб слаще отдыхать. А отдыхать значит жить другой артистической, изящной стороной жизни, жизни художников, поэтов. Все эти замыслы тоже за Захар сложил в угол. Помнишь, ты хотел после книг объехать чужие края, чтобы лучше знать и любить свой. Вся жизнь есть мысль и труд, — твердил ты тогда. Труд хоть безвестный, темный, но непрерывный. И умереть сознанием, что сделал свое дело. А в каком углу лежит это у тебя?» Обломов говорит о Штольце: «Вся жизнь есть мысль и труд. Труд хоть безвестный, темный, но непрерывный». А сам Штольц говорит: «Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере, моей. Он участвует в какой-то компании, отправляющей товары за границу». Добролюбов не принимал Штольца. Можем сказать только то, что не он тот человек, который сумеет на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово вперед. Что он делает и как он ухитряется что-нибудь порядочное там, где другие ничего не могут сделать, это для нас остается тайной. Выйдя замуж за Штольца, Ольга начинает грустить. Теперь положительное начало в образе Обломова. Пришвин писал в 1921 году: «Никакая положительная деятельность в России не может выдержать критики Обломова. Его покой таит в себе запрос на высшую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Идеал героя не сводится к материальному благополучию. Главное в нем — гармония человеческого духа и человеческих отношений. Это мечта о пока невозможном, но желанном». Штольц говорит: «Пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет на выворот, никогда Обломов не поклонится идеалу лжи. В душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная, прозрачная душа, таких людей мало. Они редки. – это перлы в толпе. Обломов не приемлет капитализацию России. Это один из выводов романа. В 1869 году Гончаров создает один из своих лучших романов «Обрыв». «Этот роман была моя жизнь», — говорит он. «Я вложил в него часть самого себя, близких мне лиц, родину, Волгу, родные места, всю, можно сказать, свою и близкую мне жизнь». В центре романа стоит проблема переустройства жизни и перехода к новому ее укладу. Женщины, бабушка и Вера, сами решают свою судьбу. Идеи разных путей преобразования выражают нигилист Марк Волохов и помещик Иван Иванович Тушин. Волохов – радикал и кандидат в демагоги. Он с почвы праздной теории безусловного отрицания готов перейти к действию. И перешел бы, если бы у нас была возможна широкая пропаганда коммунизма, интернациональная подземная работа и тому подобное. Волохов говорит о счастье. «Хватай, лови его на лету, и потом, после 2-3 глотков, беги прочь, чтоб не опротивило, и ищи другого». «Любовь не понятие, — говорит он, — а влечение, потребность». И вот на таком фоне совершается падение Веры. Волохов поднял ее на грудь себе и опять, как зверь, помчался в беседку, унося добычу. Иван Иванович Тушин — это помещик. Его прозвали Лесничим, потому что он растил и продавал лес даже за границу. У него пильный завод. Мужики походили сами на хозяев, как будто занимались своим хозяйством. У него был тот ум, который дается одинаково как тонкоразвитому, так и мужику. Ум, который, не тратясь на роскошь, прямо обращается в житейскую потребность. Это ум не одной головы, но и сердца и воли. Но эти личности большую частью бывают невидимыми вождями или регуляторами деятельности и вообще жизни целого круга, в который поставит их судьба. Вера, о которой бабушка говорит, свой ум, видишь ли, и своя воля выше всего, делает свой выбор в пользу Тушина. У него мысли верные, сердце твердое и есть характер. Я доверяюсь ему во всем. С ним не страшно ничто, даже сама жизнь, говорит она. Живите вашей жизнью, Марк, я не могу. У ней нет корня. Я хотела прочитать цитату из «Исключенной» из романа «Сцены». Райский говорит Волохову: «Уедем оба. Я тоже скоро уезжаю. Нас не нужно больше. Тут придут другие». «Какие это другие? Эти что будут делать? А вот Трынкин переулок мастить, мосты строить, судить мужиков за полушубок, и все это сделают при Боге. Он не помешает». «Но дела у нас русских нет», — решил Райский. «А есть мираж дела. А если и бывает, то в форме рабочего человека, в приспособлении к делу грубой силы или грубого умения. Где дело? Ни у кого. Так, чтоб каждый, так сказать, облизываясь от удовольствия, делал его, как будто бы ел любимое свое блюдо. А ведь только за таким делом и не бывает скуки». С женскими образами в роман «Обрыв» входит Бог. Марфенька строит жизнь по советам бабушки и говорит: «Я вся вот из этого песочку, из этой травки, не хочу никуда». Бабушка, которая тоже строила жизнь по своему разумению, говорит: «Бог накажет иногда, да и простит, коли человек смирится и опять пойдет по хорошему пути. А кто все спотыкается, падает и лежит в грязи, значит, не прощен, а не прощен потому, что не одолеет себя». У бабушки есть своя идея о судьбе. «У вас, бабушка, о судьбе такое же понятие, — говорит Райский, — как у древнего грека о фатуме, как о личности какой-нибудь, как будто воплощенная судьба тут стоит да слушает. Для какой цели эти шутки бабушка делает кто-то, по вашему мнению, с умыслом? Для какой цели, — повторила она, — а для такой, чтоб человек не засыпал и не забывался, а помнил, что над ним кто-нибудь да есть, чтобы он шевелился, оглядывался, думал да заботился. Судьба учит его терпению, делает ему характер, чтоб поворачивался живо, оглядывался на все зорким глазом, не лежал на боку и делал, что каждому определил Господь». Бабушка также сама определила свой жизненный путь. Хоть она и совершила, по тем понятиям, грех и осталась несчастной, она была полезна людям. Узнав о падении Веры, бабушка над обрывом молится Богу: «Мой грех, тяжело, облегче, не снесу». И вот о Райском говорится, за ним все стояли и горячо звали к себе его три фигуры — его Вера, его Марфенька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла к себе еще другая исполинская фигура, другая великая бабушка — Россия. На этом мы заканчиваем беседу о творчестве Ивана Александровича Гончарова. В эфире была доктор филологических наук Ольга Александровна Овчаренко. Серия передач «Православный университет». Благодарю за внимание.
В нашей студии была Ольга Александровна Овчаренко, доктор филологических наук. Вы слушали рассказ о биографии и творчестве выдающегося русского писателя Ивана Гончарова. Дорогие наши слушатели, предлагаем вашему вниманию краткий репортаж с прошедшей 3 апреля в Центральном офисе агентства «Интерфакс» пресс-конференции, посвященной проблемам русофобии. Россия должна отстаивать самостоятельный путь в истории и достойно отвечать на попытки обвинить ее во всех бедах. Так считает глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, который выступил на пресс-конференции в «Интерфаксе». В частности, отец Всеволод заявил: «Я надеюсь, что закончится мировая монополия на СМИ и на культурную сферу. Будем вместе ее разрушать, в том числе добиваясь того, чтобы каждое русофобское высказывание получало достойный ответ. И тот, кто этому ответу пытается препятствовать, получил бы также адекватную оценку». Мы предлагаем вам краткий фрагмент включения дискуссии, прозвучавшей на пресс-конференции, в которой принял участие глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
События в восточной части страны, где идет война, на Западе и многие в России, и многие на Западе считают, что это, в общем, такая кампания, наверное, можно сказать, антиукраинская, да, причем с довольно высоким градусом. Вот, что вы об этом?
На самом деле, это трагедия. Люди, которые говорят на одном языке, исповедуют одно мирового Христа, являются просто одной церкви, оказались разделены, очень серьезно разделены, сложно сказать, насколько быстро удастся, как это другое, которое все равно не имеет места. У каждой из сторон противостояния есть легитимное с точки зрения права, с точки зрения этих целей. Они настаивают на принципе целостности государства, имеют на это полное право. Другие считают, что они могут оказаться в ситуации дискриминируемой от того меньшинства, и им нужны гарантии на участие в принятии решений, в определении собственной судьбы, и тоже имеют на это полное право. И вот эта ситуация, на самом деле, выплат, может быть, только один. Максимально учесть чаяния и интересы обеих сторон. Некоторые наши оппоненты пытаются сказать о том, что имеет место украинско-российский конфликт, а на самом деле все-таки имеет место противостояние людей с разным видением собственного будущего. И не получится никакого справедливого мира, пока обе стороны вот этого мировоззренческого и политического расхождения не получат возможности адекватно влиять на судьбу своей земли и на свою собственную судьбу. Я не понимаю, как та или иная общественная группа, настаивающая на правильно собственный язык, на собственную общественную позицию, самоорганизацию, право на правильный выбирать, интегрироваться с Европой или нет, вот такая группа, подписанная группа, будет лишена права определять собственную судьбу и судьбу того пространства, в котором он живет. Это надо добиться того, чтобы каждая общественно значимая группа, те земли, о которых вы говорите, могла бы адекватно участвовать в принятии значимых для этой группы и для всей этой земли решений. Не получится никакого мира, если ту или иную группу мировоззренческую, политическую, не языковую, культурную, будут объявлять исключенными иезуиты. В том числе из общественности, в том числе из принятия решений. Мир не может быть несправедливым. Значит, этот мир опять против строя, собственно говоря, много раз говорят святейший патриарх, иногда пытаются представить дело так, что церковь просто устранилась из дискуссии о будущем и перешла на позиции некоего безразличия, потому что происходит. Этого безразличия нет. Не нужно. Об этом очень ясно говорится. Мы каждый день за другие можем мир. Но мир должен быть справедливым. Он должен быть основан на том, что любая группа людей и вообще любой человек должны иметь адекватную возможность влиять на будущее собственной земли и на собственное развитие будущего.
Я про прессу все еще хотел спросить. То, как освещается российский.
Самых разных СМИ с разных сторон. Есть попытки сделать наши народы личными врагами. Я считаю, кстати, разные материалы, которые публикуются на Украине, в России, в западных странах, в странах Азии. С разных сторон есть попытки сделать народы личными врагами. Есть попытка жестко занять одной из сторон политического противостояния. Но есть попытки найти какие-то выгоды из ситуации реальные. В российской прессе, да, много жестких высказываний, с которыми я не согласен. В украинской прессе также достаточно много жестких высказываний, с которыми я не согласен. В западной прессе, к сожалению, часто предпринимается попытка не залить с одной из сторон нынешних противоречий ту сторону, которая стремится к тому, чтобы говорить на русском языке, иметь при рецептные отношения с Россией, возобновить свое полноценное влияние на определение собственной судьбы, как всем говорится, в отношении к Украине и России, а вот про этих людей, про людей, которые имеют на самом деле русскую идентичность, но являются гражданами Украины, сегодня за какую этих людей игнорировать и за них нельзя предавать. При всем уважении к тому, что люди, живущие в центре Украины, на западе Украины, которые сегодня в Украине уже некоторые слова, имеют полное право на свое видение истории, на свою идентичность, на то, чтобы чувствовать себя хозяевами собственной судьбы. Но на Украине есть много людей, которые по идентичности являются русскими. И именно так себя самоопределяют, говорят на русском языке. Неправильно было бы игнорировать слово этих людей и считать, что их нужно, их интересно, их видение будущего, а вот иначе.
Это был фрагмент выступления протоиерея Всеволода Чаплина, главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, на прошедшей 3 апреля в Центральном офисе агентства «Интерфакс» пресс-конференции по проблемам русофобии сегодня. В этой пресс-конференции принял также участие глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Анатольевич Силантьев. В частности, он указал на то, что нередко к русофобии можно было относиться даже с усмешкой и спокойно. В виде медведей русских, например, рисовали несколько столетий, заявил Роман Анатольевич. Но за последний год накал русофобии резко усилился. И усилился настолько, что она стала представлять угрозу для физического существования русских. В ситуации с Украиной и с целым рядом других стран накал антирусской пропаганды создает угрозу русским людям, которые уезжают за рубеж, отметил Роман Силантьев. Мы предлагаем вам послушать фрагмент включения доклада Романа Силантьева на прошедшей 3 апреля в Интерфаксе пресс-конференции, посвященной проблемам русофобии в мире.
В разные периоды времени русофобия имела свою специфику. Нередко к ней можно было относиться даже с усмешкой и спокойно. В виде медведей русских рисовали несколько столетий. Даже в месте стоит клюква, даже в интернете целые сайты медведи до сих пор эту клюкву собирают из голливудских фильмов, из книг, как современных, так и относительно старых. Но на это можно было как-то относительно спокойно реагировать. Про другие народы такие карикатуры рисовали, про других людей. Но за последний год накал русофобии резко усилился. И усилился настолько, что она стала составлять угрозу для физического существования русских. То есть ситуация с Украиной, ситуация с целым рядом других стран, вот этот накал антирусской пропаганды действительно создает угрозу русским людям, которые уезжают за рубеж. Причем русофобия у нас продвигается не только по линии Украины, США и Евросоюза, но и по линии того же исламского государства и других террористов. Россию называют врагом ислама номер один в Катаре. Одновременно Обама нашу страну ставит на один уровень с исламским государством, это лихорадка Эбола. На Украине то, что происходит, в общем-то, видно невооруженным глазом, в странах Балтии с русофобскими настроениями усилились, и во многих других местах. Это, конечно, действительно создает проблему, вот эта дегуманизация, расчеловечивание русских, многими совершенно обоснованно воспринимается как некая прелюдия геноцида. За последний год я лично услышал те вещи, которые раньше все-таки старались не говорить, даже те люди, которые откровенно ненавидели русских. Были, конечно, и раньше уничижительные характеристики в адрес своего народа. Ну, раньше это как-то объяснялось, что народ этот залидировал какой-то пропагандой, находится под влиянием харизма, например, Путина, поэтому с этим народом надо работать и надо его как-то переубедить. Сейчас я все чаще слышу заявление, что проблема не в Путине, а в народе. И надо Россию избавиться от народа. И вот тогда ей наступит счастье. Народ у нас плохой. И все чаще, к сожалению, это происходит. Причем заявления эти действительно учащаются, у нас некоторые товарищи оскорбляют не только русских, но и дружественные другие народы. В частности, у нас один деятель недавно оскорбил все кочевые народы, в отношении чего высказывались уже не представители русских православных, например, муфти Татарстана Фарид Салман Хайдар. То есть русофобия имеет еще побочный эффект, как, так сказать, разжигание ненависти к тем народам, которые на стороне русских сейчас находятся. Сейчас это чеченцы, наблюдая дополнительный рост разжигания античеченских настроений, но уже не тот, который был во время боевых действий в Чечне, а именно на том основании, что вот когда поддерживает Путина, помогает на Донбассе, значит, чеченцы уже перестали считаться свободолюбивым народом. Или, например, если у чеченцев небольшая группа хороших, которые воюют на стороне национальной гвардии, а все остальные вот такие же ватники и колорады. И вот это ставит перед нами новые вызовы. И на эти вызовы нам необходимо отвечать. Русофобия была всегда, но сейчас она приобрела характер откровенно опасный. И Всемирный Русский Народный Собор готов с этим вызовом бороться. И у нас есть хороший пример, как это делают братья евреи. Как тоже делал Симон Визентар, как та же антидеформационная лига, все, в общем-то, придуманные данные. Были максимально жестко пресекать эти проявления и в судебном порядке, и в имя законной экспрессии.
Это был фрагмент выступления главы правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Романа Силантьева. Вы прослушали краткий репортаж, посвященный состоявшейся 3 апреля в Центральном офисе агентства «Интерфакс» пресс-конференции, посвященной проблемам русофобии в мире. Нашу программу завершает 3-я передача из цикла воспоминаний писателя, члена Союза писателей России Бориса Федоровича Спорова.
10 класс мне вот приехали в зону, где бытовики были, а у них там школы были. Школа-то осталась. И нас говорят, кто хочет, давайте ходите в школу. И я, значит, 10 класс пошел туда. Месяца два, наверное, ходил. Уже кончался учебный год. И сдал все очень хорошо экзамены. Ты получил аттестат зрелости. Но что было делать? Освободился, а мама в это время, уже старая, больная, сошлась с таким же старым и больным человеком. Я приехал, фактически комнатка, ордер на мне. Они говорят, ну что... Ты как вот ты сможешь? Я говорю, ну, давайте, переписывайте на себя ордер. А я же помоложе вас. И вот так я остался совсем без крыши над головой. Ну, мама осталась, конечно, но в этой комнате с ним, с отчимом, если можно так сказать. Он хороший человек был. И я тот же миг, как говорится, приехал. Одеть нечего, так во что-то оделся. И ринулся в Санкт-Петербург. Мне посоветовали ребята в лагере, что надо поступать в Санкт-Петербургский университет. И я туда ринулся. Приехал туда, А там аккурат каникулы зимние, там вакансии. Но я разыскал там дежурного проректора, что ли, на историко-филологическом факультете. И вот здесь интересная история получилась. Я зашел, сидит мужчина, взлохмаченный такой, весь напряженный такой. Я говорю, вот так и так. Ну, я решил на откровенность идти, что ж я буду скрывать. Я говорю, я вот уже много лет, уже 15 лет отработал, говорю. Мне вот уже 26-й год. Как вот вы считаете, мне поступать к вам в университет или нет? Он так посмотрел на меня, нахмурился, говорит, зря время не теряй и даже документы не подавай, не примем, у нас своих таких много. Так вот, самое интересное это было, что это оказался был Федор Абрамов, писатель будущий, Федор Абрамов, с которым я после встретился уже, будучи в Москве, и тоже писатель. И мы на съезде писателей прошли мимо друг друга, узнали друг друга и не остановились. Он говорит, езжай к себе в Нижний Новгород и там пытайся. Я поехал в Нижний Новгород. Приехал в Нижний Новгород в университет, зашел на кафедру. Боже мой, как там меня понесли. Оказалось, что на кафедре три... Двое преподавателей завкафедрой были, так сказать, рецензентами наших антисоветских стихов и произведений. Это вы пришли к нам поступать? Господи, я думал, опять посадят. Надо бегом оттуда уж. И вот тогда я решил, что, оказывается, без вранья не обойдешься. Не обойдешься. И вот сидели так мы с приятелем, ну, селедку принес, выпить хотели, и в газетке завернута селедка. А смотрю там, я вот так вытаскиваю, смотрю, Литинститут, присылайте на творческий конкурс свои произведения и так далее. Я говорю, так вот я сюда и поступлю. Взял, собрал кое-какие, потому что нечего было посылать. У меня то, что было, я все сжег в лагере. А то, что заново написал, все лагерное. И ничего не пошлешь. Но все-таки я одну выбрал поэму, которая, ну, более-менее подходила, из стихов там десяток. А потом в камере написанное три рассказа. Коротеньких, да еще какую-то чуть ли не пьесу какую-то, больше одна. Взял, запечатал и послал. И уж после я узнал, что именно вот по этой полагерной вещи я и прошел фактически творческий конкурс. И вытащила меня такая Ирина Нолли, не знаю, когда я уже работал здесь в Москве в журнале, я звонил ей, разыскал ее, благодарил, но она говорит, я уже старая, там, туда-сюда, но спасибо вам, и так далее. Но вот, беда-то еще и в другом была, что я сдал экзамены-то хорошо в литературный институт, 24 балла из 25 набрал. Дерзнул было на дневное отделение, а заявление-то писал на заочное. Но мне, значит, начали говорить, да как, да что, да туда. В общем, там интересно это долго рассказывать. И я вот когда стоял на собеседовании перед комиссией, думаю, я потеряю и очное, и заочное. Все потеряю. Я говорю, ладно, я буду на заочном учиться, там, может быть, видно будет. Я так подумал, думаю, может быть, реабилитация будет и так далее. Так оно и получилось. Я за 2 года, по-моему, до окончания уже был реабилитирован. И когда пришел к ректору, Михайлову был Александр, говорю, вот я так и так, сейчас реабилитировали. Переведите на дневное, я хоть лекции послушаю. Ничего, и так обойдешься. учился и учись. И потом, когда я его встретил, уже будучи членом Союза писателей, а он был секретарь Московской писательской организации, я говорю, что же вы меня тогда не перевели? А зачем тебя переводить? Ты так выучился.
Фактически вы повторили путь Солженицына. Он тоже ведь со своей лагерной тематикой попал в журнал «Новый мир».
Понимаете, «Новый мир» – эх, он «Новый мир» не для всех, он «Новый мир». Понимаете, у меня-то с писательством сложно было все настолько. Я ведь не уходил от темы православной, вот в чем дело. И нигде не проходил, понимаете ли. И куда бы ни посылал, куда бы ни шел, всюду возвращали. Ну, в это время примерно где-то я принял крещение вот с помощью этого Варсонофия. Он тогда уже учился в Троице-Сергиевой лавре. Учеба повернулась так, что я сдал хорошо экзамены, поступил на заочный, но с меня тотчас сразу потребовали паспорт. А в паспорте у меня указано, что я политический жулик, понимаете? Так вот, представьте себе, сколько мне понадобилось эти годы все в общежитии жить, а там каждый раз надо сдавать паспорт на прописку временную, и я всякий раз ухитрялся не сдавать паспорт и жить так. И так я и не дал им паспорт в руки.
А чем это грозило вот тогда такая печать?
А выгнали бы, отчислили даже бы, даже без слова. Даже в более позднее время выгоняли из Москвы просто. Что вот ты учись, но в Москву не заезжай.
Но ведь по закону вы имели право учиться в Москве?
Нет, нет. Я не имел права и жить в Москве.
То есть какие-то поражения в правах это давало заключение?
У меня не было поражения в правах, но это, когда я начинал говорить, даже когда реабилитированный был, начинал, значит, права качать где-то, вот, или с кагабистами, или с кем-то. Меня второй раз чуть не арестовали во Владимире. Я говорил, я реабилитированный. Они говорили, это для тебя, дурачок, реабилитированный. Для нас ты так и остался преступником. И, в общем, учился вот так вот все время. И потом работал на тяжелых работах, работал, надо было жить, где-то жить надо. И потом еще самое трудное, может быть, труднее даже, чем лагерь, это когда начинают гонять, как зайца. То есть я приехал туда, к матери, у нее пожил я немного совсем. Приятель приходит, говорит, вот меня вызывал Кузнецов, там такой Кузнецов был кагабист. Интересовался тобой, что ты говоришь, что ты делаешь, что-то, да-да-да-да. И, между прочим, сказал, лучше бы, если бы он отсюда уехал. Ну, все понятно, понимаете. Все понятно. То есть не уедешь, посадят.
Советская власть не прощала вот таких.
Нет. Я тогда, значит, уехал, взял в Актюбинск. Вроде в родной город туда поехал. Поступил работать, нашел там работу, преподавать в интернате, труд. Месяца через три вызывают. А ты почему не доложил, что приехал сюда? Я говорю, а что докладывать-то? Что я буду докладывать вам? А вот так вот, нельзя, ведь так это, в общем, побеседовали. Ну, я говорю, ладно, я доработаю, вот год уеду, так и уехал. Приехал к матери опять, куда? И опять то же самое. Собрался, уехал в Томскую область, в деревню, в Глухомань. Вот там меня никто не спрашивал, что ты, откуда, понимаешь? Вот, я уже работал там преподавателем русского языка и литературы. Но, к сожалению, школу закрыли. Она была заводом радиоактивности, где большая была. Там не разрешали ни собирать ни грибы, ничего. Томь, речка не замерзала. И школу, в конце концов, закрыли. И в связи с закрытием школы я, значит, уехал оттуда. Уехал. Думаю, куда я еду? И, проезжая мимо Владимира, взял и вышел просто на станции. Вот, взял и вышел. И пошел в гостиницу, в гостинице переночевал, а потом пошел в Горано, вот, примите меня на работу. Трудовую книжку показал, паспорт не показываю пока, еще не реабилитированный был. Посмотрели, есть работа, давай в интернат. Вот ты в интернате работал, давай еще в интернат, там съезди с директором, поговори. И я в интернат и устроился. И там вот отработал воспитателем. Сколько, я не помню, с года 3, наверное. В общем, там вот мне и пришла реабилитация.
А какой это был год?
Это уже в начале брежневских времен. 65-й, да. Потому что я в 66-м году уже в газете работал. Ну и, значит, вот так и учился. А беда еще была в том, что посылать нечего. Вот я вам говорю, у Ковалева был, у Дмитрия Ковалева в творческом семинаре. Ну что же я его лагерные стихи посылать буду? Я боялся. Я боялся, что выгонят. А надо было посылать вообще-то. А я боялся, думаю, ну что, ну пришлю, выгонят, да и все. И я писал ему какие-то отписки, а он меня ругал.
А в ту пору был какой-то период творчества?
Настоящее творчество... Нет, институт для меня был все-таки именно учением. И учением не у Ковалева, а я в первом же году, Владимир Сергеевич Курочкин, он, по-моему, был завкафедрой творчества, он предложил мне на прозу перейти, прочитал мои рассказики там и предложил перейти на прозу. И вот эти годы, которые мы с ним переписывались там, и я посылал ему рукописи свои, я именно учился, учился писать, учился языку и так далее. Я не решался браться, и только уже после окончания я, в общем-то, засел за большую вещь, которая до сих пор не опубликована.
А что это за вещь?
Ну, роман, в общем-то, первую часть опубликовали в журнале «Волга». И потом книжка отдельная вышла, «Выход» называется. А так, в общем-то, две еще части, две книги, вернее. Я тогда уже в начале перестройки отдал в издательство, одобрили там, все уже хотели издавать. Но так и, так сказать, развалилось-то дело, там все пошло. Тогда началось творчество. Вот я, значит, затормозился у Владимира не на один год, не на два, а на целых 8 лет. На целых 8 лет. Там я уже начал, в общем-то, работать творчески, сотрудничал в газете и едва снова не сел. Оказавшись редактором газеты многотиражной, я опубликовал там несколько статей. Первая статья была «Великий русский писатель Достоевский». Тогда еще и великим русским не называли писателем. И меня спасло то, тогда вот интересно, это юбилей был, и меня спасло тогда то, что все уже меня выгонять хотели. Вышла правда с этим же заголовком о Достоевском.
Что только за формулировку?
Да, да. Но нет, но там было что-то еще сказано. Я уж молчу. Но потом я, значит, написал еще, решил, такая скучная газета, закрытое предприятие, военное производство. Я никуда в эти цехи не ходил, меня и не пустили бы. Но делать газету надо, и я вот задумал разговор с читателем, решил завести. И для начала написал статью «Для чего живет человек?». А потом вторую статью «Добровольная прививка чумы». Это оспаивание людей. И меня под фанфары. Лишили союза журналистов. Все, выгнали с работы, написали в трудовой книжке везде.
За клевету на советскую власть?
Нет, тут уже больше за религиозную сторону. Потому что из статьи «Для чего живет человек» вытекало, что без веры жить нельзя. В это время мы очень часто встречались с Варсонофием, беседовали. В это время я занимался очень много дома Достоевским, разоблачал Толстого. Для себя, конечно.
Борис Федорович, ну это очень странно, потому что ведь мы знаем, что в ту пору церковь существовала вполне официально, и были открыты некоторые храмы, и даже власть делала какие-то положительные шаги в сторону церкви. И тем не менее продолжалось вот такое гонение, скрытое, что ли?
А нет, по-моему, это было совершенно открыто, и никакого скрытого не было. Если даже там какой-то член партии, рабочий какой-то, у него бабушка его сына окрестила, его сразу выгоняли из партии, могли выгнать с работы. А я написал в газете такие вещи, что, в общем-то, кончилось ведь не только тем, что вот там меня выгнали. Я собрался искать новое место жительства где-нибудь и пошел на электричку во Владимире, а меня под белые ручки перед выходом с вокзала раз только и арестовали тут же. Допрашивали прямо там милиции. Потом вызывали госбезопасность туда, к ним. Почему к вам заезжает тот, почему тот, а что такое? Я говорю, ну что, что вам надо? Я что сделал? Преступление какое? Давайте говорить, предъявлять обвинение. Нет, им надо было, оказывается, и после этого я уже догадался, им надо было сведения добыть о Варсонофе именно, что он, а он был связан с Осиповым, когда который выпускали «Вече». И «Вече» — это первый номер, я читал, он у меня был в лесках.
А вы с Владимиром Николаевичем знакомы, да?
Да, конечно. И с Бородиным я знаком, и со всеми, в общем, знаком.
То есть, когда на допросах, они не спрашивали о ваших внутренних убеждениях, им это было неинтересно?
Нет, им это было неинтересно, и они, в общем-то, меня, они считали, что они меня-то, они возьмут в любое время, и вообще это ерунда все для них. Они другим интересовались. Но я почувствовал, что здесь, в общем-то, я могу погореть и второй срок получить. А когда в Арсенофе приехал, я ему дал вот эти статьи все. Он прочитал, долго молчал, как сидит. Ну, знаешь, Борис Федорович, ты первый вот о Достоевском так написал. Ни одна газета не написала. И эти статьи хорошие. Поверь мне, Господь тебя не оставит. Я говорю, ну, дай Бог. И буквально через несколько дней... Смотрю, объявление на доске объявлений. Меняю жилплощадь Подмосковье, он Завета Ильича, на Владимир. И я, значит, быстро раз, и буквально в две недели побег сделал оттуда, умотал, уехал. Так ловко получилось все это. Ну, здесь тоже Горького до слез хватило сперва. Но оттуда я убежал. И что интересно, друзья мои мне сообщили, что тотчас, когда ты уехал, то во Владимире распустили официальные органы, распустили такую легенду, что Споров умер, и даже номер могилы говорили на областном пленуме. Что, мол, вот, смотрите, как... Но я жил здесь, и моя была одна большая ошибка, с одной стороны, а с другой стороны удача, что я боялся идти оформляться на работу, потому что у меня трудовая книжка испорчена. Хотя и реабилитация есть, куда пойдешь? Думаю, пойдешь, посадят еще, и то дело притянут. И я, как инвалид труда... Я получал там копейки за это дело. Я думаю, я пока поживу на эти копейки. И вот эти годы, лет 5, наверное, я сидел и писал.
Продолжение воспоминаний Бориса Федоровича Спорова слушайте в следующую пятницу.